Эпилог. Летучий замок ожил. Раздаются команды, с шипением лопаются огнешары, вспыхивают соломенные чучела, что только что тяжело переваливались на рыхлых ногах снопах. Хозяин замка возвращается из дальних странствий, и он доволен. Они ждали битвы, они радовались сражению, и теперь нет смысла ждать. Сестра Салей занимается с новой ученицей. Хорошая девочка, способная. Равновесие дрогнуло, нет нужды больше прятаться. Царица теней рассказала много, очень много. Настало время пустить все это в ход. В том числе и нанести визит небезызвестному Черному. Ракот склонился над источником Мимира. Рядом, прислоненный к вековечному дубу, застыл его черный меч. Звезда на 99 лучей готова. Аррис и его эльфы выбились из сил, но сработали на славу. Лучи искрились, сияли, сверкали, словно роса на рассвете. Здесь хватало свободно текущей силы. Один из двух братьев-богов, один из двух владык упорядоченного, прибегает ко столь сложным ухищрениям, достойным лишь обычных чародеев. Почему? Зачем? Разве не ему принадлежит сейчас за отсутствием Мимира и сам источник, и то, что в нем? Как же бесит! Словно маска бесшабашного варвара и впрямь приросла к нему, сделавшись второй натурой, все эти предосторожности и ухищрения. Разве вздрагивал он от каждого шороха и каждой тени, будучи тем ракотом восставшим, что вел свои легионы в поистине безумные атаки? Разве мог он побеждать стократно сильнейшего врага, если бы был озабочен исключительно сохранением равновесия? Да, может быть, тогда бы он не проиграл свое восстание. Но тогда не случилось бы и самого Ракота Восставшего. Был бы тихий и скромный истинный маг, верный слуга молодых богов, закадычный друг другого мага, Хедина, познавшего тьму. И все. Это означало бы конец. Конец без начала. Нет, уж лучше так, как он тогда, несмотря даже на прорыв неназываемого. Он не задал себе в тот миг естественного вопроса, в чем же заключался бы этот самый конец без начала. Он не усомнился. Вопрос, а не выиграло бы остальное упорядоченное, если бы его, Ракота Восставшего, не случилось бы вообще, не мог возникнуть в его сознании. Он не знал колебаний, когда, избрав цель, шел к ней, зачастую напролом. Былой владыка тьмы усмехнулся. Он знал эти мысли. Они являлись нежданно и среди темной ночи, и среди яркого дня, негаданно и всегда не вовремя. Лишали сил, отвлекали, заставляли сжимать зубы и загонять их обратно в темные глубины сознания. Сомнения гибельны для него, Ракота. Пусть сомневается Хедин. Такова воля упорядоченного, таковы правила игры, установленные ими сами. Хедин составляет хитроумные планы, Ракот действует. И сейчас он знает, никакая сила в упорядоченном не заставит его раскаяться в содеянном. Он может сожалеть о потерях. Он может позаботиться о дальних потомках уцелевших, сделав их жизнь хоть чуточку, но лучше. Однако он не станет колебаться или проливать слезы. Упорядоченное доверяет им с братом, покуда они сильны. Кому нужны хилые и слабые хранители, только и знающие, что рыдать, сомневаться да заламывать руки. Вот и сейчас. Он пойдет до конца, какие бы страхи ни ждали впереди. Пылают за спиной все лучи и руны тщательно вырисованной звезды. Сжатая упругой струей сила течет сквозь Ракота, и он вновь ощущает себя истинным магом. Молодым, горячим, неведающим страха, с развивающимися боевыми знаменами за спиной и прославленными легионами перед ним, восторженным ревом приветствующими своего повелителя. Конечно, все они потом погибли. Вода источника стремительно теплела. Еще мгновение назад, прозрачная словно слеза, она заполнялась молочной мутью. Пальцы Ракота словно впивались сотни и тысячи раскаленных игл. Однако он не останавливался. Преграды и запреты не для него, повелителя тьмы, бросившего вызов неодолимой, как будто бы силе, и почти его одолевшего. И сейчас его руки погружались все глубже, все дальше, уже не сквозь воду, но через тьму веков, туда, к ярко вспыхнувшему на самом дне закладу старого хрофта, к его правому глазу, оставленному на дне источника, к его плате за мудрость, мудрость, не позволившую, тем не менее, избежать Боргельдовой битвы. Этот глаз все видел и все помнил. Он должен поведать и о том, что случилось с Мимиром. Хедин ни словом не упомянул об этом. Не догадался или решил не рисковать? Он стал чрезмерно осторожен, брат Хедин, познавший тьму. Слишком много думает о законе равновесия, страшась нарушить его даже и в малом, хотя закон этот впрямую ничего не запрещает. Это лишь последствия. А с последствиями можно бороться. Не зря же они, новые боги. Пальцы смыкаются на кругляше. Он тверд и льдисто холоден на ощупь, словно камень. Ракот тянет руку обратно к себе. И ему кажется, что он пытается изменить небесный ход целого мира. Глаз старого хрофта неизмеримо, немыслимо тяжел, словно каждый миг, проведенный им на дне источника, лег на него тяжким грузом. Восставший уже знал, каковы будут последствия. Равновесие дрогнуло, весы качнулись, но дороги назад нет, и он продолжал тянуть. Он узнает, где Мимир, и они с братом либо забудут о нем, поставив у источника крепкую стражу, либо вернут строптивого Йотуна обратно, если надо, то и силой. Во всяком случае, брат Хедин перестанет тревожиться. «Все!» На ладони Ракота, сейчас посиневший, словно отдавленный, лежал глаз старого хрофта, твердый и гладкий, словно из цветного стекла. Восставший сделал шаг к яростно полыхающей звезде и вдруг покачнулся. Навалилась внезапная дурнота, ноги подкашивались. Он заскрежетал зубами, пальцы левой руки сжали эфес черного меча, но все-таки удержаться не удалось. Ракот восставший, новый бог упорядоченного, распростерся на земле. Глаз хрофта он из рук не выпустил, но сил заглянуть в него уже не было. И лежа на земле, былой повелитель тьмы видел ясно то, чего не видел никогда, протянувшиеся в неведомую глубь тонкие черные пуповины и от кипящего котла, и от источника Мимира. Свободен оставался лишь Урд. Замерев от внезапного ужаса, Ракот пытался разглядеть, куда уходят темные нити. Но глаза начинало немилосердно жечь. Они заполнялись слезами, точно у простого смертного. Два источника мечены, осквернены, лишены свободы. «Не затронут лишь Урд», — стучало в висках. «Пока не затронут». «А Мимир? Где же Мимир?» Рука, сжимавшая глаз хрофта, повиновалась с трудом. Ракот едва поднес твердый и холодный кругляш к лицу, вгляделся, высвобождая скопленную звездой силу. Теперь он все сделал так, чтобы ни в чем не покачнуть весы. Неподвижный черный зрачок, словно врата в неведомый мир. Ракот будто мчится темным туннелем, падает с головокружительной высоты, а вокруг, затмевая привычные картины межреальности, поднимаются серые призрачные ветви исполинского, превосходящего всякое воображение древа. Мирового древа, истинного древа, пребывающего разом в прошлом, нынешнем и в грядущем, во всех временах и во всех мирах. Легендарное древо, так долго почитавшееся таковым даже ими с братом. И по ветвям этого древа упорно поднимался Мимир. Конец второй книги.